8 августа по новому стилю в церкви воспоминается Успение Пресвятой Богородицы. Успение, то есть день кончины. А с точки зрения человека, живущего здесь на земле, потеря близких, потеря людей, с которыми он был связан, это великое горе, это повод для печали. Однако церковь установила, в конце концов, празднование в этот день. Бесспорно, вот святые апостолы, современники Пресвятой Богородицы, свидетели ее жизни, они воспринимали, конечно, как горе, потерю очень близкого для них человека, того, кто связывал их и Господа. Но, тем не менее, постепенно в церкви укоренился именно такой взгляд. Почему? Отчего? Прежде всего потому, что в этот день мы получили особую, великую ходатайство за весь мир Божий, за всякого православного человека пред Богом. Ту, которая честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим. Она, как никто, была близка к Господу. И поэтому она, будучи одновременно, конечно, и прежде всего человеком, прекрасно понимает человека как такового, его нужды, его стремление к тому, чтобы быть лучше, и в то же время погруженность в грех. Поэтому то, что Пресвятая Богородица отныне пребывает вместе со своим сыном, для нас великая радость. Но в то же время Успение Пресвятой Богородицы – это великий повод для того, чтобы задуматься о том, что вот скоро, а ведь, в общем-то, очень скоро наступит наша собственная кончина. И какими мы предстанем, когда пред лицем Божьим, и будет ли наша смерть успением, то есть кратковременным прекращением земного физиологического состояния для того, чтобы началась жизнь вечная, или же она будет началом вечных мучений. И вот в этом смысле задуматься в этот день о собственной кончине, о собственной участи, о том, как мы сейчас живем на земле, это и повод, и необходимость. Сами песнопения, молитвословия, которые установлены на этот день, пост, который установлен перед праздником Успения Пресвятой Богородицы, для того, чтобы люди вновь вошли в особое молитвенное состояние. Плащаницы Пресвятой Богородицы. Там совершается, во-первых, сама особая служба, и песнопения во многом похожи на те песнопения, которые совершаются в Великую Пятницу, когда совершается погребение Плащаницы Христа Спасителя. И торжественный, скорбный, и в то же время очень величественный обнос Святой Плащаницы вокруг храма. Тем самым, как бы, каждый из нас участвует в этом великом погребении. Каждый участвует в проводах Пресвятой Богородицы к встрече со своим сыном. Первый у нас такой большой настоящий монастырь, устроенный на Руси, Киево-Печерский,
Киево-Печерская лавра в честь Успения Пресвятой Богородицы. Главный собор русский, Успенский собор Московского Кремля, где похоронены патриархи, где происходилось поставление на патриарший престол, где совершались очень многие государственные деяния. У нас были храмы в крупнейших городах русских в честь Софии Премудрости Божией. Это вообще-то храмы не в честь веры, надежды и любови и матери к Софии, а в честь второго лица Святой Троицы, в честь премудрости Божией. Но в этих храмах престольный праздник считался либо на Рождество Богородицы, но чаще на Успение. Тем самым как бы эти два события соединялись. Воплощение Сына Божия и Успение Пресвятой Богородицы. А в народе, ну, бесспорно, в народе, что такое Успение Пресвятой Богородицы? Это последний летний праздник. Это праздник, который, ну, венчает собой часть уже совершенных сельскохозяйственных работ и продолжение их. Это окончание поста. И, конечно, если это праздник в честь Богородицы, это праздник в честь близкого и дорогого человека, который одновременно был человеком и тем, про кого говорили честнейшие херувимы и славнейшие без сравнения серафим. Ведь в любом доме, в любом храме больше всего именно богородичных икон. В любом месте всегда, во всех молитвах поминается Пресвятая Богородица. Поэтому понятно такое трепетное отношение к этому празднику в народе, в каждом верующем сердце.
Святых почивающих, и Тебе слово воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и во веки веков.
Находится всюду, где найдутся люди, которые призовут ее на помощь. Всюду, где люди нуждаются в такой помощи. Всюду, где они нуждаются в особом заступлении Божьем. Люди обращаются к ней и такую благодатную помощь получают. Это может быть и на земле, и в воздухе, в далеких городах, и в огромных городах. Это может быть в трудных испытаниях, и тогда, казалось бы, когда ничего жизни человеческой не угрожает, но тем не менее человек всегда нуждается в ее заступлении.
Благословен плод чрева Твоего, и откуда мне сие, да приидет Мать и Господа моего ко мне, все бы якобы с глаз целования Твоего, во уши. души моею, взыграйся, младенец, радощами во чреве моем, и блаженна веровавшая, яко будет совершение, глаголаном ей от Господа, и рече Мариам, величи душа моя Господа, и возрадовайся, дух мой, о Бозе спасе моем, яко презрено смирение рабы своя, себо отныне ублажат мне все роди, яко сотвори мне величие сильное и свято имя Его. Прибыжи Мариам, с нею яко 3 месяца, и возвратися в дом свой.
Когда в селе появляется детская спортивная площадка, это становится событием для всех его жителей, центром общения детей и взрослых, местом для проведения самых разных мероприятий. Сегодня практически во всех многоквартирных домах в областном центре есть собственные площадки для игр. В сельской местности, увы, их совсем немного. Решение о создании детских спортивных площадок в отдаленных районах было принято в Новосибирской епархии и поддержано Новосибирским землячеством в Москве и правительством области.
Хочется сказать слова благодарности Новосибирской епархии. На самом деле, они сделали огромное дело, приняв участие в этом конкурсе, победив. В этом также принимал участие наш совет депутатов Мачищинского сельсовета. На самом деле, все только для вас. Ребята, будьте здоровы, будьте счастливы.
Первая такая площадка появилась в последние дни лета в поселке Мачище. Когда-то здесь мочили лен и коноплю. Отсюда и пошло название поселка. Сегодня это дачный поселок, в котором есть собственная школа, а теперь и спортивная детская площадка.
Я всех благодарю за этот совместный труд. Мы надеемся, что она будет очень востребована, принесет вам радость и благополучие.
В конце мая был объявлен конкурс «Мир русской деревни». Он был задуман с целью создания условий для развития физкультуры и спорта и здорового образа жизни. Всего по итогам конкурса будет установлено 10 подобных площадок в Новосибирском и Колыванском районах.
Разрешите вам передать слова поздравления, благодарности и благословения человека, который придумал этот конкурс. Это Владыка Тихон, управляющий Новосибирской епархией Русской Православной Церкви. Именно он после очередного посещения различных деревень, малых населенных пунктов Новосибирской области обратил внимание, что, к сожалению, мало пространства для того, чтобы вам, ребятам, было где заниматься спортом или просто проводить свой досуг. Мы уже обратили внимание, придя на этот праздник, что очень много человек проходят и туда, и обратно. И площадка стоит прямо на входе. И, может быть, про малышей, но вот тем, кто учится уже старше 5 класса, наверное, было бы весьма полезно и на занятия, из занятий проходить не по асфальту, а немножечко делать крюк через спортивную площадку. Пару раз подтянулся, пошел на занятия. Так, глядишь, у нас вырастут новые спортсмены и победители.
С первых дней появления на площадке стало многолюдно, шумно и весело. Даже взрослые не прочь встать в очередь за детьми, чтобы привести себя в лучшую физическую форму.
Когда площадку ребята установили, она была огорожена, я писала объявление, чтобы ее никто не занимался, дали подсохнуть бетону. На утром, снимая вот эту оградительную ленточку, я попробовала сама, мне очень понравилось, я рада, что вот она теперь доступна.
Здравствуйте, братья и сестры. В нашей программе, как обычно, в это время ваши вопросы. Вот один из них. Христос сказал: Всякий, кто оставит дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат, наследует жизнь вечно. Заповеди учат почитание отца и матери, жена мужа должна почитать, ну и другие. И вот, тем не менее, оставить, уж парадоксальность-то в чем? Вы знаете, Евангелие с точки зрения обыденного сознания вообще все парадоксально. Там очень много вещей, которые, казалось бы, прямо противоположны. Знаете, это разделение внутри нас. Мы слишком часто ищем простых рецептов, вот так вот. При этом даже и простые-то вещи исполнять не хотим. Мы же лукавим. Мы же начинаем оправдывать себя. Ну, это же грех. Ну, как грех? Ну, это как посмотрим, так, а с какой стороны взглянуть? Господь-то здесь в данном случае говорил совсем о другом. То, чтобы не прилеплялись сердцем чрезмерно вот к этим земным радостям, удовольствиям. Ведь сегодня люди не ищут счастья, не ищут радости. Ищут сегодня наслаждения, удовольствий. И думают, что в этом смысл жизни человека. Вы знаете, вот кто-то может помнить себя ребенка. Вспомните, как вам хотелось вожделенную какую-то игрушечку. Девчоночки, куколок особых там, да? Вот, мальчишки, какие-то машинки. Вот. Говорят, даже так шутят у мужчин, игрушки только с размерами увеличиваются. Постепенно мужчины стали приобретать себе настоящие автомобили и стараются обновлять свой автомобильный парк. И вот остаются вот в этой парадигме, вот остаются в этой иллюзии получения удовольствия через материальное. Господь говорит, оставь ты это, да оставь, да ты ищи другого. Ищи прежде всего Царствие Божие, остальное приложится тебе. Но где сердце твое, там и сокровище будет твое. Если оно здесь, вот на этой земле, в земных удовольствиях, ну они же закончатся. Ну рано или поздно детство прекратится, и что, а ты по-прежнему будешь оставаться в поиске машинок, куколок, игрушечек. Может быть, наконец-то пора задуматься о чем-то большем. И вот об этом говорит Господь постоянно. Нельзя выдергивать какую-то фразу из Евангелия и пытаться ее растолковать. Ну, родные мои, ну, посмотрите все Евангелие, старайтесь его знать, старайтесь читать Евангелие каждый Божий день для того, чтобы перед своими глазами, сердцем иметь все Евангелие в полноте, а главное, старайтесь все в жизни сверилизовывать. Будут ошибки, будут недоразумения, но эти ошибки тоже будут учить тебя соблюдению заповедей евангельских, тогда все будет понятно. Ищите Царство Небесное, остальное же, и материальное в том числе, приложится, но для достижения главного Царствия Небесного. Еще вопрос. Правда ли, что церковь выполняет заказ государства в таких моментах, как любить его руководителей, не роптать на власть, она от Бога, уводить от существующей несправедливой реальности к жизни вечной? Да вы знаете, церковь вот православная существует 2000 лет. Вообще религиозность человеческого сознания простирается от времен Адама и Евы. За это время сменились уже столько разных государственных устройств, даже возьмем марксистский хотя бы пример, там, строй там, первобытный, рабовладельческий, феодальный, там, крепостнический, там, социалистический, коммунистический, капиталистический. Меняются-то эти государства, меняется государственное устройство, меняется власть. А церковь, слава тебе Господи, стоит уже 2000 лет и будет стоять до скончания века. Да нет, заказ не выполняем ничей. У нас слишком сложные отношения с государством, даже на протяжении истории нашей, российской, да, за последние хотя бы прошедшие 100 лет, уж столько всего мы тут натерпелись друг от друга. Нет, вы знаете, заказа нет. Другое дело, что церковь естественным образом говорит о том, что, если говорить уж о ропоте, о бунтах, разве это церковь говорит? А церковь — это патриархи, епископ, священники. А совесть людская... А Пушкин, который говорил, не дай Бог увидеть русский бунт бессмысленный, беспощадный. Пушкин член церкви, да. Любой нормальный человек, он не собирается устраивать революции, войны гражданские, убийства миллионов людей. А те, кто это устраивает, как ни странно, все как на подбор. Сатанисты, атеисты, отвергающие Бога люди. Извращенцы как в политике, так и в сфере культуры и половых отношений. Это люди совсем другие. Приглядитесь к ним, к личностям, к персоналиям всех бунтовщиков. Еще от Каина, Иуды, ну и да, вот тех, которые у нас, имена которых до сих пор носят улицы наших городов. Не знаю, надо ли им подражать. Поэтому церковь, естественно, говорит, что да это не церковь, народ русский, говорит, худой мир лучше доброй ссоры. Зачем бунт? Может быть, надо что-то сделать для своей страны, не только глядя в телевизор или рассылая ехидные комментарии в социальных сетях, а что-то самому сделать. А мы предпочитаем, пускай кто-то за нас что-то решит. А сами мы палец о палец не ударяем и не ведем активную социальную деятельность. В своем дворе мы не можем навести порядок, мы равнодушно проходим мимо безобразия, и кто-то виноват в наших бедах. В своей собственной семье не можем разобраться, но в любви не хватает собственным детям. Кто в этом виноват? Поэтому давайте-ка будем жить реальной жизнью. И эту реальную жизнь строить по заповедям Божьим. Тогда и сможем преобразить и построить свое Отечество по образцу Отечества нашего Небесного. Помоги нам, Господь. Еще вопрос. Изменения в погоде, природе, стихийные бедствия – это наказание Божье? Ну, понимаете, родные, я не раз уже говорил, это все очевидная совершенно вещь, что Бог никогда никого не наказывает. Вот не хочет Бог, чтобы мы страдали. Вот, но не хочет ни убийств, ни насилий, ни землетрясений. А почему это происходит? Едешь откуда-нибудь за городом, смотришь, как люди из окон своих машин выбрасывают пакеты с мусором. А потом у нас рушится, вот в данном локальном месте, экологическое равновесие. Загадили ручей, а потом отравились, и заболели, и пошли дизентерия и другие болезни. Кто в этом виноват? Бог наказал? Или человек сам живет не по совести, уничтожает природу, экологию? Чем грешишь, тем и наказуешься. Великая мудрость народная. Как часто мы раздражительны, гневливы, потом сердечко болит, чревоугодничаем, чрево болит. Люди увлекаются развратом, а потом соответствующие заболевания получают. Поэтому прямая связь между нарушением нравственного, духовного закона и последствующими бедствиями, она очевидна. Ну, не Бог наказывает в этом случае человека, а человек сам, отрекаясь от совести, от голоса Божьего в себе, сам себя и наказывает, создавая себе и различные природные катаклизмы в том числе. А то, что мир действительно держится на ниточке, мы себе это плохо представляем. А это так. Когда посмотрите на небо, увидите эти миллиарды, триллиарды звезд, и только на одной из них есть жизнь – Земля. Нам Господь ее дал, как мы к ней относимся, как мы ее бережем. Этот мир создан по замыслу Божьему. Если мы будем нарушать этот замысел, и мир этот исчезнет. И мы знаем, что рано или поздно закончится этот мир. И будет инобытие, паки бытие, иное в другом мире, в другом месте, и другое бытие. И к нему нужно готовиться, но не разрушая этот мир, не стремясь, не ускоряя его гибель своей собственной безнравственностью. Еще вопрос. Соседка рассказывала, что давно еще в их деревне любовница мужа заказала в городе отпевание у живой жены. По ее словам, и на любовниц начала вскоре сильно болеть, отношения с тем мужчиной расстроились, совпадение ли возмездие, как вы считаете, батюшка? Вот опять возмездие, опять наказание, опять... Да любой грех разрушает личность человека. А уж тем более грех вот такой, грех смертный. Ведь блуд, жизнь половая до брака, разврат внутри брака, супружеская неверность – один из смертных грехов, как убийство, например. Поэтому что удивляться, что все рушится у тех людей, кто пытается, никак не остановиться не может этого безумия. Еще раз, вот, кстати, по отношению к предыдущему вопросу, все у нас идет одно за другое цепляется, и одно является последствием другого. Чем грешишь, тем и наказуешься. И, конечно, для грешников смерть грешников люта, говорит народная мудрость. Поэтому помните, что рано или поздно все вернется на круги своя. Давайте обратимся к евангельскому чтению прилагательной церкви сегодня. Это строки из 22 главы Евангелия от Матфея. Иисус, продолжая говорить притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал большой брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав званым: „Вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, все готово, приходите на брачный пир“. Но они, пренебрегши на то, пошли кто на поле свое, кто на торговлю свою. Прочие, схватив рабов, его оскорбили и убили их, сказав: „А сем царь разгневался, и послал войска свои, истребил убийц он их и сжег город их“. Тогда говорит он рабам своим: „Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. Или быть, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, нашел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, ну как же ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчит». Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: «Возьмите и бросьте во тьму, кроме внешнюю, где будет плач и скрежет зубов, ибо много званых и мало избранных». Эту притчу Господь говорит в самом конце своего земного служения, в дни Страстной Седмицы. Брачный пир. Брачный пир в евангельских притчах – это образ Царства Небесного, великая радость, свадьба. И вот здесь также вот такая великая радость, Царство Небесное, приготовленное людям, и зовет Господь избранных своих: «Приходите, родные мои, все для вас готово». Они говорят: «Да нам, подожди, мы потом как-нибудь, нам пока не до этого. У нас там тут машину купил, надо покататься там, дачу хочу приобрести там, да сам женился, у меня свои удовольствия, что там». Мы каждый раз находим отговорки, чтобы не идти к Богу. Ну, что в самом деле, в воскресный день, ну что, переться в церковь, что ли? Да, ну, полежу-ка я лучше, подольше посплю. Мы потом, как-нибудь, когда рак на горе свистнет, или жареный петух, или гром загремит, то тогда мы начнем креститься. А пока нам этого не надо. Беда. Тогда Господь зовет всех других, остальных, хороших, плохих, злых, всех зовет. И приходят люди, многие приходят, кто никогда не думал никогда, что он будет приходить в церковь, молиться Богу, задумается о Царстве Небесном. И вот разные люди приходят и радуются тому счастью, которое они сопричащаются там в церкви. Но, правда, не все из них-то бывают достойны. Вот одеты не в брачную одежду, что это такое? А вы знаете, такая давняя традиция, вот гости приходят к царю, он каждого одаривает халатом со своего плеча. И вот каждого приходящего, тем более это были люди случайные, одетые весьма, может быть, неаккуратно, и каждому слуги вручали халат от имени хозяина. Этот человек, видимо, посчитал, что его одежда и так хороша, и пренебрег одеждой царской. И ведь Господь-то спрашивает его: «Друг, друг, чего ж ты так-то тут пришел, тут как был-то весь, тут чумазый, ну что-то, не очистившийся от грехов своей жизни-то». А он молчит, он не желает общаться с Богом, не желает принести покаяние, очищение от грязи грехов, свою душу не желает очистить. И тогда берут за руки, за ноги и выкидывают во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов, и много званных, но не все попадут в Царствие Небесное. Давайте будем трудиться над очищением своей души, давайте будем слышать голос Божий, не знает счастья тот, кто зова счастья не услышит, сказал поэт. Давайте будем слышать голос Божий, зовущий нас на брачный пир Царства Небесного. Не будем пренебрегать этим, не будем кладывать на потом, а будем стремиться всем сердцем и ножками Царство Небесное. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 240-29-25. Всего доброго.